Песня 15. Содержание. Великое пиршество в Орлеанской ратуше, за которым следует общее наступление. Карл нападает на англичан. Что приключается с прекрасной Агнессой и с ее попутчиками? «О, цензоры, я презираю вас. Виднее мне, чем вам, мои пороки. Я бы хотел, чтобы дивный мой рассказ на золоте начертанные строки являл одни лишь подвиги для нас, и Карла в Орлеане величаво венчали дева и любовь, и слава. Достаточно я утомлен уже рассказом о Кютандре и Паже, о Грибурдоне низком, и порою мне кажется, что для таких речей едва ли место в повести моей. Но эти приключения, не скрою, записаны тритемовой рукою. Я не выдумываю ничего, и ежели читатель, углубившись в подробности рассказа моего и на создателя их рассердившись, решит сурово осудить его, пусть проведет он пемзою по строкам, которые посвящены порокам, но истину он все же должен чтить. О, истина, невинная богиня! Когда ж твоя восславится святыня? Ты, призванная вечно нас учить, зачем в колодце предпочла ты жить? Когда придешь ты нас благословить? Когда писатели в моей отчизне, забывши ненависть, оставив лесть, расскажут нам про трудность бранной жизни, про паладинов подвиги и честь. О, как был осторожен Ариосто, когда столь величаво и столь просто епископа Турпина в первый раз он имя ввел в свой сладостный рассказ. Архиепископ Турпин, которому приписывают жизнеописание Карла Великого Ирланда, был архиепископом Реймским в конце VIII века. Книгу же эту написал не архиепископ, а монах по имени Турпин, живший в XI веке. В этой книге Ариост и почерпнул некоторые из своих сказок. Благоразумный автор притворяется здесь, что он заимствовал свою поэму у аббата Тритема. Епископ Турпин. Собственно, архиепископ Турпин – персонаж старофранцузского героического эпоса «Песнь о Орланде». Прилад на коне, отважно сражавшийся с полчищами мавров бок о бок с паладинами короля франков Карла Великого. Епископ Турпин является также персонажем поэмы Ариоста. Еще не одолев своей тревоги, по Орлеанской ехал Карл дороги, сопутствуемый свитой золотой, блиставшей роскошью и красотой. У Дюнуа он спрашивал совета. Таков царей обычаи из кони, в несчастье обходительны они. Заносчивы в удачливые дни. Агнесса и доминиканец где-то скакали следом, королевский взгляд уже обращался много раз назад и был рассеян царственной повеса. Когда бастард отвагой объят звал в Орлеан, король шептал «Агнесса». Счастливый Дюнуа душою тверд и зоркостью врагам отчизны страшен, под вечер обнаружил некий форт, который плохо укрепил Бетфорд, поблизости от осажденных башен. Он взял его, Карл водворился в нем. Здесь находились английские склады, бог страшных битв, не знающий пощады, бог пиршеств, управляющий столом. Наполнить это место были рады, один снарядами, другой вином. Все принадлежности войны ужасной, все то, что услаждает пир прекрасный, здесь были соединены в одно, как бы для Дюнуа и для Бонно. Весь Орлеан, забыв на день тревогу, спешил принесть благодарение Богу. Молебствие многоголосый гам, собравший городскую знать во храм, обед, где буйной радостью объяты епископ, мэр, монахи и солдаты, в повалку оказались на полу, огонь, пронзающий ночную мглу и бьющий ввысь сквозь пелену тумана, народа крик, веселый звон тимпана, все точно пело громкую хвалу тому, что Карл среди французов снова подходит к стенам города родного. Но крики радости в единый миг сменил отчаяние протяжный крик. Повсюду слышится «Бетфорд», тревога, на стены, в брешь, вперед, нужна подмога. Пока, хваля весь королевский род, беспечно пьянствовали горожане, без шума положили англичане две толстые сосиски у ворот. Но не телячьи и не кровяные, Бонно придуманные для рагу, а порохом набитые стальные, кровь заставляющие стыть в мозгу и гибель приносящие врагу. снаряд ужасный, мощный, как стихия, и брызжущий среди ночи или дня клубами люциферова огня. Фитиль, таящий смерть и разрушение, воспламеняется в одно мгновение, и вдруг летят на тысячу шагов крюк, створы, подворотни и засов. Тальбот надменный через брешь вбегает, успехом, местью, страстью он пылает. Инициалы госпожи Луве сияют золотом на синеве стального шлема, гордый и упрямый. Он полон был любезной сердцу дамой, и средь развалин и недвижных тел ее ласкать и целовать хотел. Герой суровый, столь привычный к бою, ведет полки британцев за собою и говорит: «Товарищи, пройдем по городу пожаром и мечом, напьемся в волю и вином, и кровью, и насладимся досыта любовью». Не мог бы, кажется, и Цезарь сам, умевший доблесть прививать сердцам, удачней речь держать своим бойцам. На месте, где с протяжным долгим стоном завесой дыма землю взрыв застлал, тянулся каменный широкий вал, построенный Лагиром и Путоном. Он мог преградой послужить врагам и оказать хоть в первое мгновение Бетфорду гневному сопротивление. И вот уже Путон с Лагиром там. Тьма удальцов сопутствует героям, орудия грохочут с перебоем и леденит сердца команда «Пли!». Лишь черный дым рассеялся вдали. По лестницам, приставленным рядами, полки британцев движутся волнами, и меч или копье держа, солдат торопит верхних яростью объят. Разумных мер принять не забывали в опасности Лагир, как и Путон. Их каждый шаг был взвешен и решен, и все они предвидели и знали. Большие чаны масла и смолы, отточенные острые колы, кос беспощадных, лезвия стальные, как бы эмблемы смерти роковые, мушкеты, сыплющие без конца на головы британцев град свинца, все, что необходимости искусства, и ужас, и отчаяние чувства в сражениях пускают в ход умно, все было в битве употреблено. В канавах, у орудий, всюду бритты, обварены, изранены, убиты. Так летом под серпами у межи ложатся на землю колосья ржи. И все же не слабеет наступление. Чем больше жертв, тем яростнее гнев. Ужасные гидры, головы слетев и отрастая вновь и вновь в смятенье, не привели тебя, герой Алкид. Так и теперь готов был каждый брит, опасности и гибель презирая, идти вперед за честь родного края. Ты был на стенах дымом окружен, цвет Орлеана, пламенный решмон. Пять сотен горожан со всех сторон за паладином шли, шатаясь следом, еще перегруженные обедом, еще вино пылало в них огнем, и глаз решмона прогремел, как гром. «Несчастные, у вас ворот не стало, но с вами я, а это ведь немало». И с яростью он на врага летит. Уже Тальбот, храня надменный вид, был наверху стены. Одной рукою несет он смерть и гибель пред собою, другой солдат удушевляет к бою, крича «Луве!», как Стентор. Из окна Луве услышала и польщена. Британцы также все «Луве!» кричали, хотя причины этому не знали. О, как легко людской презренный рот тебе вложить любую глупость в рот! Карл на форту, в уныние погруженный, британскими войсками окруженный, не в состоянии сделать ничего. Омрачена тоской душа его. Он говорит: «Ужели я не в силах от гибели спасти французов милых? Они тут собрались встречать меня, торжественно войти собрался я и вырвать их из рук врагов надменных. И вот теперь мы сами вроде пленных». «Нет», — молвила Иоанна, — «пробил срок. Идем сражаться. Покарает рог британцев под стенами Орлеана. Идем, король. Для вражеского стана грознее вы, чем тысяча бойцов». Ей Карл в ответ: «Не надо льстивых слов. Немногого я стою, но, быть может, мне защитить французов Бог поможет». Он мчится на коне в огонь и дым, белеет Орифлама перед ним. За ним несутся Дюнуа с Иоанной. Оруженосцы Карлу в рот глядят, и вся округа полнится осанной. Король, Монжуа, святой Денис, Виват. крича как Стентор, намек на следующее место у Гомера. Там, пред аргивцами став, возопила великая Гера в образе Стентора, мощного медноголосого мужа, так вопиющего, как 50 совокупно другие. Король Монжуа, святой Денис, Виват. Король Монжуа и святой Дионисий – традиционный боевой клич французских средневековых рыцарей. Этот клич встречается в песне о Роланде. Карл, Дюнуа, воинственный и дева летят на бриттов, бледные от гнева. Так с темных гор, в которых рождена Дунайская и Рейнская волна, орел, паря широкими крылами, готовя когти и блестя глазами, несется к соколу, и торжество над цаплей отнимает у него. Французы наступают очень бойко, но держатся и англичане стойко. Они как сталь, которая в огне становится упорной вдвойне. Вы видите героев Альбиона и эту рать потомков Кладиона, отважные и пылкие, на бой они летят, как ветер грозовой. Сошлись, и вот стоят друг с другом споря, как каменный утес под пеной моря. Они нога к ноге, к виску висок, плечо к плечу, глаз к глазу, к телу тело, хулу на Бога изрыгают смело и падают без счета на песок. Рать потомков Кладиона. Кладион или Хлодио Волосатый, вождь одного из франкских племен, захвативших около 430 года территорию Галлии. Французские средневековые историки считали его основателем королевской династии Меровингов. Ах, отчего потомком для примера? Гекзаметром не смог я овладеть. Счастливый жребий одного Гомера о приключениях и о битвах петь, описывать удачи, раны, беды, их прославлять, считать и повторять, и Гектора великие победы победами другими умножать. Успеха в том заключено искусство. И все же я сдержать не в силах чувства, меня толкающее рассказать, что довелось Агнессе испытать, пока наносит Карл врагам удары. Дорогой на берегах Луары она вела с аббатом разговор, а тот, отечески склоняя взор, ей о лукавом говорил, умея нравоучение спрятать острие под вымыслом, приятным для нее. Невдалеке Тремуэль и Доротея вели беседу о любви своей, мечтая о прекраснейшем из дней, когда вполне они займутся ей. На их пути, природой благодатной, разостлан был ковер травы приятной. Как бархат гладкий, равный тем лугам, где Аталанту представляют нам. Принявшись им поблизости от леса, к любовникам подъехала Агнесса. Ее нагнал аббат, все вчетвером, держали путь, беседуя о том, как Бог всесилен, как любовь прекрасна, как козни дьявола узнать опасно. И вдруг все точно обернулось сном, и каждый, зыбкой застилаясь мглою, скрываться начал тихо под землею. Конь, всадник, ноги, тело, голова. И все покрыла мягкая трава. Так в опере поэта кардинала, которая в неделю раза два или даже три на мужа раздражала, героев, претерпевших много мук, глотает ад, или, вернее, люк. Тем лугам, где Аталанту представляют нам. Аталанта — сказочная бегунья. Чтобы ее догнать, Гиппомен прибег к хитрости. Разбросал на лугу, по которому она должна была бежать, золотые яблоки. Греческая мифология. Так в опере поэта кардинала. Оперный театр Парижа помещался во дворце Пале-Рояль, построенном кардиналом Ришелье, который назван поэтом-кардиналом, потому что являлся автором нескольких посредственных стихотворных пьес. Монрос, случайно выходя из лесу, увидел проезжавшую Агнессу и побежал навстречу, чтобы скорее почтение засвидетельствовать ей. Но вдруг остановился, столбенея. Агнессы нет, пропала Доротея, как мрамор бледен, неподвижен, прям. Раскрывши рот, он исчезает сам. Поль Тирконель, заметив издалека все происшедшее, спешит туда, но, прискакав на место, волей рока он тоже тихо тает без следа. Они летят все вглубь, и напоследок пред ними возникает сад, каким не наслаждался сам Людовик, предок того, кто презираем и любим, А сад вел к замку, изукрашен чудно. Он сада пышного достоин был. В нем жил, мне даже выговорить трудно, гермафродит безжалостный в нем жил. Агнес, Бонифац и Доротея, что с вами станется в гнезде злодея? Кто презираем и любим? Имеется в виду Людовик XV, французский король, 1715-1774 годы, царствовавший в то время, когда писалась «Орлеанская девственница». Вольтер намекает, с одной стороны, на прозвище «возлюбленный», данное Людовику XV двором, а с другой стороны, на жгучую ненависть к нему в народе. Конец песни 15. Песнь 16. Содержание. Как святой Петр успокоил святого Георгия и святого Дениса, и как он обещал великую награду тому из них, кто явится с лучшую одою. Смерть прекрасной Розамор. Разверзнитесь, небесные чертоги, пернатые сияющие боги, вы, охранительной рукой своей, ведущие народы и царей, вы, что за радугою крыл таите небесных сфер таинственный предел, посторониться соблаговолите, чтобы и я одно из странных дел, происходящих в небе, разглядел, и любопытство мне мое простите. Молитву эту сочинил аббат Тритем, не я, мой многогрешный взгляд подняться не дерзает так высоко под самое всевидящее око. Георгий и Денис, мрачнее туч, сидели в небе, заперты на ключ. Помочь своим, хотя бы те их звали, уже не в силах, находясь в горе, они отчаянно интриговали, как все, кто обитает при дворе, и беспокоить не переставали по очереди старого Петра. Великий вратарь, чей наместник в Риме, объемля судьбы мрежами своими, хранит ключи от зла и от добра, Петр им сказал: «Вы знаете, наверное, друзья мои, как дело было скверно, когда я Малху ухо отрубил. Был господин в ужасном раздражении. Он отнял меч мой и меня лишил навеки прав участвовать в сражении. Я много осторожнее с тех пор. Но я придумал, как решить ваш спор. Святой Денис, ищите в рощах рая святых французов, времени теряя. Георгий соберет со всех сторон святых, чьей родиной был Альбион. Сочувствующий каждому народу отряд святых пусть сочиняет оду, но чур в стихах. Гудара жалок труд, язык богов один приличен тут. Пусть пиндарическую оду сложит, где первенство мое, права, дела, превознесла бы должная хвала. Пусть, сочинив, на музыку положит. У смертных медленно идут дела, с рифмовкой стихов довольно гадких. По части рифм богаче небосвод. Идите, упражняйтесь в звуках сладких. Кто лучше всех стихи напишет, тот победой увенчает свой народ». Так с высоты сияющего трона соперникам обоим страж закона рек лаконично среди райских кущ, ведь лаконизм лишь избранным присущ. Услышав это, мига не теряя, Георгий и Денис по кущам рая идут сбирать товарищей своих из тех, что образованнее других. Ламот Гудар, поэт несколько сухой, писавший, однако, недурные вещи, сочинял, к несчастью, оды в прозе в 1730 году. Новое доказательство, что эта божественная поэма была написана именно в это время. Пусть пиндарическую оду сложит. Пиндар около 520-456 годов до нашей эры, греческий поэт. Сохранились его торжественные оды, гимны, исполнявшиеся хорами на народных празднествах. Святитель, почитаемый в Париже, немедленно усадил к себе поближе святого Фортуната, гимны чьи монашки распевают голосисто, и пившего кастальские струи Проспера, гордеца и янсениста. Святой Григорий в список был включен, епископ, славившийся даром барда, из тех краев, где был Бонно рожден. Не позабыли мудрого Бернарда, чья сила в антитезе, лучший цвет был приглашен Денисом на совет. Как повелось с тех пор, что создан свет. Фортунат, епископ города Пуатье, поэт, он не является автором, приписываемой ему безмолвствуй. Святой Проспер, автор весьма сухой поэмы о благодати, V века. Григорий Турский, первый написавший историю Франции, полную чудес. Святой Бернард, бургундец, родившийся в 1091 году, был монахом в Сито, затем аббатом Клервозским. Он вмешивался во все общественные дела своего времени и действовал не меньше, чем писал. Нельзя сказать, чтобы он сочинил много стихов. Что же касается антитезы, за которую восхваляет его наш автор, то действительно, он был большой любитель этого приема. Он говорит об Абеляре: «Пошли на льва, нашли дракона». Когда его мать была им беременна, ей приснилось, будто она родила белую собаку, и ей предсказали, что сын ее станет монахом и будет лаять на мирян. И пившего кастальские струи. Кастальский ключ у подножия Парнаса, посвященный музам, считался в античной древности источником поэтического вдохновения. Георгий на его приготовление глядел с улыбкой злого сожаления. Однако разыскал и он в раю британского святого Августина и так сказал: «Неважно, я пою. Мне с детства нравится одна картина — летать с мечом в руках в лихом бою. Не рифм слушать, а сражение звуки, пронзая груди и ломая руки. Ты ж стихотворец. Честь родной страны в твоих руках. Так обратись же к музам. Один британец на полях войны не уступает четырем французам. В Британии, в Пикардии всюду страх. Мы поселяли в этих городах. Всегда мы были первые в боях. И если в славных воинских науках никто из бритов не был превзойден, то и в словесности, и в сладких звуках не осрамится гордый Альбион. Старайся, Августин, греми на лире. Искусством песен, силою мечей пусть будет Лондон первый город в мире. Со всех приходов Франции своей Денис собрал бездарных рифмачей. Тебе страшится этакого сброда. Берись за дело, выступай смелей, яви талант британского народа». Святой Аустин или Августин, монах, которого считают основателем примастства Кантерберийского или Кентербюрийского. Святитель, опуская очи вниз, благодарит патрона за доверие. В укромном уголке он и Денис садятся сочинять, скрипят их перья. Но вот окончен труд, как веера над троном разукрашенным Петра, архангельские крылья золотые затмили небо, ангелы святые, все, кто попроще, чтобы услышать суд, расположившись на ступеньках, ждут. И начал Августин. Он воспевает жестокие предания старины и славу Моисея, вспоминает, какие чудеса им свершены, как пена жаркой крови обогрила спокойно плещущие волны Нила, как был ужасен зной пустых полей, как лозы превращались в страшных змей. Он говорит о днях, ночами ставших, о тучах мошек на землю упавших, о вопиющих к небесам костях, о детях у отцовского порога, задушенных с соизволения Бога, о горести египтян, о путях евреев, выкравших у них посуду и воровству обязанных как чуду, о странствовании 40 лет повсюду, о тысячах убитых за тельца, а также и за то, что их сердца пленялись чарой женского лица, и об Аоде, что во время она кровь господина пролил в честь закона, о Самуиле, что был сердцем благ и кухонным ножом во имя блага на части искромсал царя Агага за то, что не обрезан был Агаг, и о красавице, что шутку злую сыграла, защищая Ветилую, о том, как Васой был убит Надад, и об Ахаве, сшедшем в тень гробницы за то, что пощаженным Винодат, о том, как сверг царя Егозават, сына Травада, о делах царицы, которую так зло казнил Иоат. Как известно, евреи заимствовали у египтян сосуды и бежали. Финеяс, велевший истребить 24 тысячи своих собратьев за то, что один из них разделил ложе с мадианитянкой. А вот или Еуд убил царя Еглона, но только левой рукой. Самуил рассек на куски царя Агага, с которого Саул взял выкуп. Вааса Царь Израиля убил Надада или Надава и наследовал ему. Ахав взял большой выкуп с Винодада, царя сирийского, как Саул с Агага, и был убит за то, что не расправился с ним. Рассказ его, быть может, длинноватый, воспоминаниями был перевит о древности роскошной и богатой, где солнце плавится, где вспять бежит морская хлябь, и где огонь блестящий еще владеет сушью дрожащей, где мор и разрушение каждый раз, когда проснется бог нетерпеливый, и тут же шелестящие оливы, и реки молока от рада глаз, и горы, где танцует каждый атом, подобно веселящимся телятам. Почтенный автор пел Творца миров, который угрожал царю халдеев и цепи рабства не снимал с евреев, но вечно зубы сокрушал у львов, ужасных змей топтал ногой титана и с Нилом вел беседу, не страшась ни Василиска, ни Левиафана. Здесь ода Августина прервалась, он кончил, легкий шум неодобрения пронесся по толпе блаженных, знак не очень лестный для стихотворения. Тут поднялся его смиренный враг, всем видом выразив свое смущение перед небесным сонмом, восхищение и трепет перед ним. Потом добряк с улыбкою любезной и приятной поклон отвесил низкий троекратно судье, советникам и прочим всем, и нежным слабым голосом затем свое стихотворение начал внятно. «О, Петр, о, Петр! Ты именем Христа, корабль Господень по волнам ведущий, первосвященник мудрый, стерегущий обители небесные ворота, царей владыка, пастырь и хранитель, наставник, кормчий и руководитель, тебя, о Петр, поют мои уста. Монархов христианнейших опора, твоей десницы сила их жива, обереги венцы их от позора, чисты права их, то твои права. Наместник твой владычествует в Риме, распоряжаясь царствами земными, но и венец, и королевский сан тобой одним, твоею властью дан. Увы, парламент наш, сказать обидно, монарха доброго прогнал бесстыдно. Законного наследства сын лишен, и чужеземец занимает трон. Спаси же Францию, восставь закон, ключарь Господен, возмести урон и Карла утверди на отчем троне». Святой Денис, начав в подобном тоне, остановился. Он одним глазком взглянул на слушателей и потом на самого Петра, чтобы догадаться, годятся похвалы или не годятся. И скромно опускает очи вниз, прочтя во взоре, продолжает Денис. И старец продолжает осторожно. «Возлюбленные братья, возможно, что мой соперник вас очаровал. Он Бога мести звонко воспевал, но Бога милосердие пою я. Любовь сильнее злобы, аллилуйя». Затем Денис, уверенно рифмуя, приятно рассказал, как пастырь стад заблудшую овцу привел назад, как добрый фермер заплатил ленивцу, негодному работнику-санливцу, рабу, не исполнявшему работу, и тем его к раскаянью привлек, и тот наутро, не жалея поту, с усердием исполнил свой урок, как накормил божественный пророк 5000 человек 5 хлебами, как, тронутый горячими мольбами, он к многогрешной снисходя рабе позволил ноги отереть себе, косою грешнице, познавшей веру. Он думал об Агнесиной судьбе, которая к библейскому примеру прекрасно подходила. В глаз, не в бровь, намек был пущен. Ловкий ход удался. Растроган суд и прощена любовь. Гул одобрения по рядам раздался. Ко всем сердцам ключ подобрал Денис и получил единогласно приз. Был англичанин в проигрыше чистом. Осмеянный он скрыться поспешил, сопровождаем криками и свистом. Так некогда в стенах Парижа был уничижен педант с лицом Тирсита, чья речь была насмешками покрыта, за то, что он, презренный враг добра, бесчестил муз и рыцарей пера. Педант с лицом Тирсита. Вольтер имеет в виду Омер Жюли де Флери, 1715-1810 годы, который в 1746 году был генеральным прокурором Парижского парламента, многие из его выступлений на судебных процессах вызывали нападки со стороны Вольтера. Тирсит – один из участников Троянской войны, изображенный уродом и трусом. Два Агнуса, приняв из рук Петра, Денис на землю спешно шлет с посланцем, с судилищем подписанный приказ, гласящий, чтобы в тот же день и час француз приял победу над британцем. Горцующая гордо на коне, Иоанна увидала в вышине обличие осла ее патрона. Так облака в лазуре небосклона порой знакомый очерк создают. Она вскричала радостно и гордо: «Господь за нас! Насильники падут!» Смутило чудо грозного Бетфорда. Уже не всемогущ, уже смущен, растерянно глядит на небо он, пытаясь прочитать, за что во мраке Георгием покинут Альбион. Британские войска, страшась атаки, торопятся оставить Орлеан. Теснимые толпою горожан, крикливый, кое-как вооруженный, прекрасный Карл, резнею окруженный, прокладывает путь сквозь этот сброд, и осаждающие в свой черед осаждены и сжаты отовсюду. Убитых груда падает на груду, во рвах, на бастионах, у ворот. В хаосе ужаса и беспорядка тотчас нашли себе по вкусу цель бесстрастие, надменная повадка, отвага Христофора де Рандель. Не произнес отважный брит ни слова. Он на свирепый бой глядел сурово и равнодушно, будто перед ним кровь не лилась, не расстилался дым. Шла молодая Розамор с ним рядом, в руке лилейной острый меч держа, забралом, каской, воинским нарядом, напоминая стройного пажа. На солнце искрилась броня стальная, велись на каске перья попугая. Она бесстрашно шла вперед, с тех пор, как маленькая ручка Розамор однажды Мартингеру отрубила в кровати голову, она любила сражение, ей наскучила игла. Палладой смелой и самой Иоанной она бок о бок с Доранделем шла, шепча ему чуть слышно: «Мой желанный». Но демон, что на всех влюбленных зол, немедленно на их дороге свел Легира молодого и Путона, и бессердечного, как сталь, Ришмона. Невозмутимый Дорандели вид Путона дразнит, он к нему летит, и вот с ужасным брошено размахом копье, пронзая бок, выходит пахом, кровь льет рекой, проклятие, слабый стон, последний вздох, и умирает он. Ни вопля, ни мольбы в тот миг ужасный не сорвалось с уст Розамор прекрасной. Над дорогим возлюбленным своим в слезах отчаяния она не билась, коса ее покровом золотым над трупом храбреца не распустилась. Она вскричала: «Месть!» И вот пока Патон стоял, склонившись перед нею, и поднимал копье, ее рука, та, что седую голову злодею снесла в кровати, в яростной тоске Патона хвать с размаху по руке, такой могучей и такой виновной, она глядит с усмешкой хладнокровной, как пальцы вздрагивают на песке, как нервы, что под кожей таятся, в последней судороге шевелятся. С тех пор писать уже не мог Патон. Но тут Лягир услышал друга стон, и роковой удар наносит он прекрасный Розамор. Она упала, открылась грудь, два нежные цветка, высокий лоб блеснул из-под забрала, рассыпались ее кудрей шелка, и взор, синеющий ясней сапфира, свидетельствует ясно, что она была для наслаждения создана. Тяжелый вздох слетает с уст Лягира. Он слезы льет и жалобно твердит: «О небо, я убийца, срам и стыд! Теперь не рыцарь я, разбойник прямо! Увы, навеки чести я лишен! Подумать только, мной убита дама!» Но, как всегда, насмешливый Ришмон и грубый, как всегда, сказал: «Мне странно глядеть на твой сентиментальный пыл. Ведь англичанка та, что ты убил, и вряд ли девственница, как у Анны». Пока он эту грубость говорил, он чувствует, что ранен. Обозленный, дрожа от гнева, он летит вперед. Британскими войсками окруженный, он и направо, и налево бьет. Лягир и он, рубя с ожесточением, как бы уносятся вперед течением, Сраженных горы каждый миг растут, британцы делают из них редут. К нему бросаются герои наши. В кровавой и ужасной этой каше король сказал: «Мой милый Дюнуа, скажите мне, скажите, где она?» «Кто?» — Дюнуа спросил. «Она ушла», — твердил король. «Увы, что с нею стало?» «С кем?» «Нет ее. У замкового вала, когда мы с вами встретились, бог мой, ее сегодня не было со мной». «Ее найдем мы», — молвила Иоанна. «О, Боже, сохрани!» — король просил Агнесу верной мне и наносил удары англичанам неустанно. Но вскоре ночь своей пеленой, таинственно окутав шар земной, остановила гордую забаву монаха, пожинающего славу. Воинственную прекратив игру, король узнал, что нынче поутру видали несколько особ прекрасных, что выделялась между них одна улыбкой, белизной рук атласных, божественной осанкою. Она легко скакала на седле богатом, ведя беседу с толстяком-аббатом. Оруженосцы с копьями в руках, сеньоры на арабских скакунах, которые то прядали, то ржали, прекрасных амазонок окружали. Отряд великолепный проскакал к дворцу, которого никто не знал, который оставался неизвестным до той поры всем жителям окрестным, но роскошью причудливой блистал. «Кто верен мне, тот следует за мною», — при этой вести Карл сказал Бонно. «На поиски поедем мы с зарею. Пусть мне грозит опасность, все равно я или умру, или отыщу Агнесу». Он спал недолго, и едва в завесу небесных туч просунул фосфор нос, предшественник Авроры нежных роз, едва еще на небе запрягали коней для солнца, как заведено, король, Иоанна, Дюнуа, Бонно, вскочив в седло, немедля поскакали отыскивать таинственный дворец. Карл молвил: «Только бы мы ее сыскали. А англичане подождут, ей-ей. Всего важней соединиться с ней». Фосфор, светоносец, предварявший зарю, которая предшествовала колеснице солнца. Все было одушевленным, все было блистающим в древней мифологии. Можно ли не пожалеть о том, что для поэзии прошли эти вдохновенные времена, породившие столько прекрасных вымыслов, всегда аллегорических? Как по сравнению с ними мы бедны? Мы — потомки варваров. Древние придали солнцу колесницу. Это было в порядке вещей. Зороастр на колеснице переносился по воздуху. Или я был унесен на небо на сверкающей колеснице. Конец песни 16. Песня 17. Содержание. Как Карл VII, Агнеса, Иоанна, Дюнуа, Ля Тремуэль и другие сошли с ума. И как заклинания преподобного отца Бонифация, королевского духовника, вернули им разум. Как много колдунов на этом свете. Я о колдуньях уж не говорю. Хоть юности я миновал зарю, желаний, цепи, увлечений, сети, но иногда к обману точно дети склоняются и зрелые умы, особенно когда наш совратитель в одеждах пышных мощный повелитель. Он, вознеся, свергает в бездну тьмы, где горечь пьем и смерть находим мы. Остерегайтесь сталкиваться с силой, какой владеют эти ведуны. Читатель-друг, коль чары вам нужны, пусть это будут чары вашей милой. Гермафродит соорудил дворец, чтоб, задержав Агнесу в этом месте, подвергнуть страшной, небывалой мести дам, рыцарей, ослов, святых, всех вместе, за то, что опозорился в конец, благодаря их святости и чести. Кто в замок очарованный вступал, своих друзей тотчас позабывал. Ум, память, чувства — все, чем жизнь прекрасна. Вода, которой поет мертвецов у гибельных литейских берегов, в сравнении с этим менее опасна. Под портиком величественным здесь, различных стилей представлявшим смесь, разгуливал жеманно призрак пышный, с горящим взором, поступью неслышной, стремительный, порывистый, живой, украшенный блестящей мишурой. Он весь непостоянство, весь движение и называется воображение. Не та богиня чудной красоты, которая с волшебной высоты Рим и Элладу озаряла светом, свои алмазы и свои цветы, дарившие торжественным поэтам, Гомеру, вдохновенному слепцу, Вергилию, поэту-мудрецу, Овидию, изгнаннику-певцу. Но божество, чей здравый смысл хромает, и чей девиз «как можно больше ври». К нему немало авторов взывает, она напутствует и вдохновляет Сорлена, Лемуана, Скюдари, и чепуху струит из полной чаши на оперы и на романы наши. Театр и суд и университет вымаливают у него совет. Воображение на руках качало уродца-болтуна Галиматью. Глубокий, серафический, бывало, он богословов поучал семью, толкуя томы непонятных бредней. Нам всем известен труд его последний, история Марии Алакок. Жужжащим роем вкруг воображения велись обман, двусмысленность, намек, навет и кривотолк, и заблуждение, нелепая игра дурацких слов и вымысел, и толкование снов. Так в круг совы под нежилою крышей летучие бесшумно вьются мыши. Как бы там ни было, ужасный дом был сделан так, что, очутившись в нем, теряет разум человек, покуда судьба не выведет его оттуда. Сорлена Лемуана Скюдери. Де Море де Сен-Сорлен, 1596-1673 годы. Поэт, автор христианской эпической поэмы «Хлодвиг». Пьер Лемуан, 1602-1672 годы. Богослов и посредственный поэт. В 1653 году напечатал эпическую поэму в 18 песнях «Людовик Святой», проникнутую духом католического благочестия. Жорж де Скюдери, 1601-1667 годы, посредственный поэт, упомянут как автор эпической поэмы «Алларих», в которой описано взятие Рима вестготами. История Марии Алакок, сочинение редкое по количеству нелепостей, принадлежит Ланге, тогдашнему епископу Суассонскому. Это место указывает, что комментируемая нами знаменитая поэма написана около 1730 года, когда было много толков о Марии Алакок. Агнеса вглубь таинственных палат едва вошла на радость адским силам, как тотчас показался ей аббат не Бонифацием, а Карлом милым, любимым ею страстно, всей душой. Она твердит: «Мой милый, мой герой, я счастлива, что вы опять со мной. Не ранены ли вы? Где ваша свита? Что армия британская разбита? Ах, дайте я кольчугу с вас сниму». Она в приливе нежности желает снять расу с Бонифация, вздыхает и падает в объятия к нему. С огнем в крови, со взором полным света, Агнеса ждет на поцелуй ответа. «Бедняжка, ты огорчена была, когда, ища надушенных фиалкой, ланит столкнулась с рыжей мочалкой, похожей на бороду козла. Аббат боится, что сейчас погубит священный целомудрий обет, и убегает. «Он меня не любит!» — кричит она, спеша ему во след. Пока они бежали друг за другом, аббат, крестясь, она, крича «Постой!», был поражен отчаянной мольбой их слух. То женщина, склонясь с испугом пред грозным рыцарем, одетым в сталь, молила о спасении. Труд бесцельный. Он меч схватил, ему ее не жаль. Сейчас он нанесет удар смертельный. В злодее этом можно ли узнать Тремуэля, рыцаря столь благородно, готового везде, когда угодно, за Доротею жизнь свою отдать? Он хочет Тирконеля наказать, заклятого врага, воображая в своей возлюбленной. Не узнавая Тремуэля, Доротея в свой черед на помощь друга верного зовет. Потом твердит в заботе и печали: «Ответьте, умоляю, не встречали вы господина сердца моего? Он только что был здесь, и нет его. О, ля Тремуэль, о, дорогой любовник, кто нашего несчастья виновник?» Она напрасно это говорит. Тремуэль не понимает слов подруги. Ему мерещится, что гордый брит пред ним с мечом в руках, в стальной кольчуге. Вступить в борьбу с врагом стремится он. Меч, обнажив, идет на Доротею, так говоря: «Британец, я сумею заставить вас понизить дерзкий тон. Наверное, перепились вы пиво, «Грубьян!» — он восклицает горделиво. «Но меч мой вас научит на лету почтенью к рыцарю из Пуату, чьи предки славные во время она без счета отправляли в мир теней таких же наглецов из Альбиона, но только похрабрее и познатней. Что ж вы стоите, не берясь за шпагу? Что ж потеряли вы свою отвагу, речь гордую и мужественный вид? Британский заяц, английский терсит. Я знаю вас, в парламенте горланят, а в битве трусят. Обнажай же меч, или 250 плетей изранят тебя от жирной задницы до плеч, и медный лоб твой, заяц злополучный, я меткой заклеймлю собственноручной». Растеряна, едва дыша, бледна, внимает дева гордому герою. «Не англичанин я», — твердит она, — «за что вы так обходитесь со мною? Я ненавистна вам не потому ль, что мой любовник славный Ля Тремуль? О, жальтесь! Женщина в слезах и муке целует ваши доблестные руки». Она напрасно молит. Глух и нем, Тремуль, рассвирепев уже совсем, схватить за горло хочет Доротею. Но дамой, нагоняемой своею, о них споткнувшись, бедный духовник вдруг падает и испускает крик. Тремуль его хватает в диком раже за волосы и падает туда же. С разбега кубарем печальный вид, Агнеса нежная на них летит, и между ними бьется Доротея, зовя Тремуэля и кляня злодея. С зарей, как это было решено, король, сопровождаемый Бонно и Дюнуа с отважной Иоанной, поспешно направлялись в замок странный, чтобы отыскать скорее след желанный. О чудеса! О сила волшебства! Едва сошли они с коней, едва за ними двери замка затворились, все четверо тотчас ума лишились. Так и у нас в Париже доктора бывают и способны, и ученые, пока не настает для них пора торжественно вступить под сень Сорбонны, где путаница и нелепый спор устроились удобно с давних пор, и мысль разумная звучит как шутка. Толпа ученых входит в этот храм. На вид они не лишены рассудка, почтение они внушают вам. Все смотрятся на вид и прилично, все по латыни говорят отлично, толкуют обо всех и обо всем, и все же это сумасшедший дом. Карл опьянен от нежности и счастья, с блестящим взором, в неге сладострастия, с сердцебиением и огнем в крови, твердит на нежном языке любви: «Мой друг, моя Агнеса дорогая, моя красавица, мой рай земной, как часто я страдал, тебя теряя, так счастлив я, что ты опять со мной, опять в моих объятиях тесно, тесно. О, если б знала ты, как ты прелестна, но будто пополнила ты слегка, тебя не может обхватить рука. Не узнаю твой стан, он был так тонок, какой живот и бедра, и бока. Агнеса, это будет наш ребенок, наш милый сын, любви бесценный плод, который Францию превознесет. Пусти меня скорее к милой детке, дай поглядеть, удобно ли ему. Пусть милый плод к родной приникнет ветке. Пусти меня к ребенку моему». Кому, пусть сам читатель отгадает, прекрасный Карл в восторге расточает. Кого в объятиях сжимает он? То был Бонно, пыхтящий, потный, жирный. То был Бонно, который поражен... Был, как никто, на всей земле обширный. Все в Карле страстью воспламенено. Он шепчет: «Этот миг я не забуду», и вмиг на человеческую груду бросает неповинного Бонно. Какие вопли раздались, о муза, под тяжестью нечаянного груза! Аббат, слегка опомнившись, вперед старается просунуть свой живот. Агнесу топчет, давит Доротею. Бонно, вскочив, за ним бежит в аллею. Но Ля Тремуэлю кажется, что ту, по ком его душа всегда пылает, его красавицу, его мечту, толстяк бегущий дерзко похищает. Он за Бонно бежит, крича ему: «Отдай ее, иль силой отниму! Стой, подожди!» И бедного детину со страшной силой ударяет в спину. Бонно прекрасную броню носил, с ней расставаясь лишь в опочивальне. Удар по ней подобен грому был, или стуку молота по наковальне. Его торопит страх, в глазах темно. Иоанна, видя бедствие Бонно, бегущего в отчаянном испуге, Иоанна в шлеме и в стальной кольчуге летит к Тремуэлю, и ее рука выплачивает долг за толстяка. Бастард, прославленный по всей отчизне, зрит, что опасность угрожает жизни Тремуэля дорогого. Не Емуль в любви и верности клялся Тремуэль. Бастард прекрасный принимает деву за англичанина, несется к ней и, справедливому отдавшись гневу, все, что досталось дружеской спине, спешит Иоанне возвратить вдвойне. Карл благородный, созерцавший это, своих желаний не терял предмета, и, видя, что Агнесу бьют, за меч хватается, не в силах удержаться. Он хочет за нее костями лечь. Он с целой армией готов сражаться. И кажется ему, что заодно все находящиеся в круг Бонно. Он колет Дюнуа куда попало, а тот с размаху бьет его в забрало, несноснейшую причиняя боль. Когда бы он знал, что это был король, наш рыцарь ужаснулся бы, наверное, и устыдился бы себя безмерно. Бастард и деву ранит, та его разит мечом в неистовстве и гневе. Но рыцарь, не страшась и ничего, бросает вызов королю и деве. Направо и налево, здесь и там, он их с размаху бьет по головам. Иоанна, Дюнуа, остановитесь! Как будет горько вашему уму понять впоследствии, с кем бился Витязь, удары дева сыпала кому. Тремуэль с неостывающей отвагой дерется с кем попало, и порой Иоанны прелести щекочет шпагой. Бонно не занят этой игрой, гул битвы меньше всех его смущает. Он получает, но не возвращает, и со слезами бегает кругом, опережаемый духовником. Круговоротом бешеная злоба бурлит широко по всему дворцу. И верные друзья лицом к лицу сражаются, любя друг друга оба. Агнесса стонет, Доротея льет потоки слез и милого зовет. Тут Бонифаций, полное сокрушение, уже уставший призывать Творца, заметил, что на битву с возвышения хозяин грозный этого дворца, Гермафродит, обыкновенно хмурый, глядит, держась от смеха за бока. Мгновенно голова духовника, где под защитой святой Танзуры еще остался смысл, озарена была догадкой, что без сомнения виновник и зачинщик сатана неслыханного самоизбиения. Он вспомнил, что Бонно носил с собой мускат, гвоздику, перец, соль, левкой, при помощи которых наши деды различные предотвращали беды. Духовнику был, кстати, груз такой. Молитвенник при нем был. В тяжкой доле набрел он на спасительную нить при помощи молитв и горсти соли, лукавого задумав изловить. Над таинством трудясь подобно магам, бормочет он санктам, католикам, папам, ромам, аквам, бенедиктам, и чашу взяв спешит проворным шагом врасплох святую окропить водой отродье Алисы молодой. Едва ли стикса огненная влага для грешников губительней была, волшебник загорелся, как бумага, и вместе с замком, сим жилищем зла, его заволокла густая мгла. Еще не исцелившись от недуга, искали рыцари во тьме друг друга. Мгновение спустя обман исчез. Нет больше битв, ошибок, злых чудес. Любовь опять сменила раздражение. Ничто не затемняло больше глаз. Вернулся бывший в их распоряжение рассудка незначительный запас. Увы, к стыду людей, на нашем свете нетрудно исчерпать запасы эти. Совсем как на проказившие дети смотрели паладины в этот час. Полны смирения и Господня страха, они поют псалмы у ног монаха. О благородный Карл! О ля Тремуэль! Я восхищение ваше опишуль. Повсюду слышалась моя Агнесса, мой ангел, мой король, моя любовь. Счастливый день, счастливый миг, завеса упала с глаз, тебя я вижу вновь. На 100 вопросов с этих уст счастливых слетает 100 ответов торопливых, но чувств не может выразить язык. Отеческие взоры духовник, на них бросая, в стороне молился. Бастард к Иоанне нежно наклонился, с со скромным выражением чувств своих. Тут постоянный спутник страсти их, осел священный, Франции на славу издал громоподобную октаву всей силой легких. Небо потрясла октава благородного осла, качнулись стены замка, задрожала земля, и девственница увидала, как падают при звуках громовых 100 башен медных, 100 дверей стальных. Так было раз уже во время Она, когда, презрев кровопролитный бой, евреи укрепление Ерихона в единый миг разрушили трубой. Теперь чудес подобных не бывает. Мгновенно замок вид переменяет, и созданный неверием и злом становится святым монастырем. Салон гермафродита стал часовней, опочивальня, прочих мест греховней, где буйствовал хозяин по ночам, преобразилась в величавый храм. По мудрому творца определению не изменило место назначению лишь зала пиршеств, и в стенах ее благословляют пищу и питье. Душою в Реймсе, в стенах Орлеана, так говорила Дюнуа Иоанна. Все нам благоприятствует. Заря любви и славы светит нам отныне. И дьявол посрамлен в своей гордыне, беспомощную злобою горя. Она ошиблась, это говоря. Конец песни 17. Песнь 18. Содержание. Злоключение Карла и его золотой свиты. Нет в летописях ни одной страны такого мудреца или пророка, который бы не потерпел жестоко, по прихоти завистливого рока, от происков врагов или сатаны. Французского монарха от рождения испытывала воля провидения.